Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Именно что все не так, ребята. 12 часов 10 минут. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, Сергей Бутрин.
Добрый день.
Товарищи, вчера было выявлено киберпреступление.
Ну, да. Выявлено оно было во вторник вчера,
во вторник оно было выявлено. Жуткий накрут.
В голосовании, да, совершенно такой отчетливый был выловлен.
Вброшены голоса бюджетниками.
Ну, вероятно, потому что, ну, кем еще?
Автобусы привозили целые, да.
Пеньками.
Разгружали пеньки тоже, да. Вот, так что, друзья мои, тут пришлось вмешаться специалистам.
Ну, в общем, мы решили, что у нас все-таки дело серьезное, да, не Думу выбираем,
да.
не поправки в Конституцию утверждаем, поэтому, посвящавшись, мы решили, что реальный победитель, вот дело Эдит Кевилл сегодня будет, ну, а то дело, за которое был вброс, оно все равно оказывалось и нормальным образом оказывалось на втором месте, поэтому, когда в ближайший раз у нас будут повторники, то у этого дела будет еще один шанс.
Только без сбросов, пожалуйста.
Ну, будем следить теперь повнимательнее, еще повнимательнее.
Да.
12 октября 1915 года в 9 утра были расстреляны 5 человек, 4 бельгийца и англичанка. Накануне военно-полевой суд немецких оккупационных властей приговорил их к смертной казни. Вот сегодня речь пойдет об Эдит Кевилл. Вы видите самую известную ее фотографию. Здесь ей, видимо, около 40 лет. Женщину, которая мало известна в нашей стране. В общем, в русскоязычном сегменте интернета вы найдете только, ну, небольшие какие-то там посвященные ей такие статейки. А вот в Англии и в США, где она тоже достаточно хорошо известна, ей посвящены десятки только монографий, причем с под разными углами написаны. Она интересует и деятелей женского движения, потому что рассматривается как... Она не была феминисткой, насколько я понимаю, в таком классическом смысле слова, но вот именно ее судьба, ее, так сказать, жизненная позиция, ее подвиг очень привлекательны для тех, кого интересует женское движение. Это дело интересует юристов, и несколько довольно крупных юристов высказались по этому поводу, будем поминать сегодня. Разумеется, интересует историков Первой мировой войны, ну и биографов, потому что судьба, в общем, при всем том, что в ней вроде бы нет каких-то резких поворотов, но это вот тот пример удивительно цельного человека, человека, вся жизнь которого подчинена была идее милосердия, идее помощи ближним, и от достаточно молодых лет до последних дней своей жизни она, в общем, не отклонялась от этой линии, что, конечно, делает ее чрезвычайно привлекательным человеком. Ее расстреляли за полтора месяца до 50-летия. Она родилась в 65-м году в районе Норриджа в Англии. В семье она была старшим ребенком, в семье местного викария, местного священника англиканского. Семья по викторианским меркам была не очень большая, у нее будет еще две сестры и брат. И вот как-то так сложилась ее жизнь, что, несмотря на то, что она получила вполне приличное для английской девушки того времени образование, сначала домашнее, как было положено в основном в то время, затем она поучилась некоторое время недолго в государственной школе, а затем, ну, у семьи, видимо, были какие-то средства, отец отдал ее в частную школу, и вот она в нескольких таких вот закрытых школах-интернатах английских получила среднее образование. При том, что она, видимо, всегда хотела быть медсестрой, первые годы своей жизни она работала гувернанткой. Вот мне очень нравится эта ее девичья фотография, удивительно приятное лицо. Вот примерно так она выглядела после окончания школы. И, в частности, вот в качестве гувернантки она впервые в жизни оказалась в Бельгии, несколько лет проработав там в одной зажиточной семье в этом качестве. Французский язык она изучала в свое время в школе, и к концу жизни, видимо, говорила на нем практически так же хорошо, как и на английском. Вот немецкого она не знала или практически не знала, что будет важно для ее процесса. А потом она вернулась в Англию ухаживать за заболевшим отцом, и в течение нескольких месяцев за ним самоотверженно ухаживала, он выздоровел, прожил еще 15 лет после этого, и, видимо, это вот стало толчком, который окончательно подвел ее к тому, что ее призвание связано с медициной. Она идет учиться, причем учиться в то время еще практически не было каких-то светских учебных заведений для медицинских сестер, и она, по сути, учеба совмещает с практикой, причем практику она проходила в больнице в самых неблагополучных районах Лондона, в Ист-Энде. Если вы помните, вот ветераны, слушатели нашей передачи, наверное, помнят одну из самых первых передач, посвященную Джеку Потрошителю. И вот там мы говорили в конце, что как раз вот эти ужасные убийства чапельские, они подтолкнули лондонские городские власти к тому, чтобы начать наводить в Ист-Энде хоть, ну, какое-то подобие цивилизации, да, так сказать, трущобы расселять, строить какие-то приличные дома. И вот именно тогда там начали появляться больницы, школы, другая социальная инфраструктура, но понятно, что быстро такие вещи не делаются, и все равно это была чрезвычайно тяжелая обстановка, тяжелая работа. Вот там она, собственно, происходит ее становление как медицинской сестры. А в 1907 году доктор Антуан де Паж, вот на этой фотографии, да, а слева от него наша героиня в, вот в таком немецсестринском платье, все остальные в форме, а она, поскольку она его правая рука и, по сути, ну, как мы бы сказали, завуч школы для медицинских сестер, вот в 1907-м доктор Депаш пригласил ее в качестве вот именно заведующей учебной частью вот этой вот школы медицинских сестер, медицинское училище Биркендейл. И вот с тех пор и до последних недель ее жизнь будет связана с подготовкой медицинского персонала, причем, хотя, так сказать, вот она с одним из выпусков этой школы медицинских сестер, видите, выпуск достаточно большой, порядка 30 человек. Они готовили медсестер и для соседней Франции, и, так сказать, для других европейских стран. Я встретил, там и испанки у них учились, в общем, кого там только не было, Западная Европа была достаточно богато представлена. Когда начинается Первая мировая война, ее на континенте нет, она в это время в отпуске, она дома проводит в Англии с матерью, значит, время, и, в принципе, конечно, разумеется, она имела полное право и моральное, и юридическое не возвращаться, потому что Бельгия сразу же в первые дни войны стала объектом германского вторжения, причем вторжение это было осуществлено в нарушение международного права, потому что Бельгия официально придерживалась нейтралитета. Но мы знаем, те, кто интересуется историей Первой мировой войны, что за несколько лет еще до того, как она на практике началась, подготовленный германским генеральным штабом план Шлиффена исходил из того, что французские укрепления на восточной границе, Франция имеется в виду, естественно, восточной, должны быть обойдены со стороны Бельгии, а если понадобится, то и Голландии, да, то с нейтралитетом этих стран немцы с самого начала решили пренебречь, и вот 4 августа германские войска вторгаются в Бельгию, бельгийская армия не очень многочисленная, там порядка 130 тысяч человек всего-навсего в Бельгии был под ружьем, 8, по-моему, дивизий, но, тем не менее, оказывает сопротивление, достаточно тяжелые бои будут, и вообще на территории Бельгии многое впервые в военном деле произойдет. Именно там первая воздушная бомбардировка в истории, когда на форты и крепость Льежа будут сброшены бомбы с воздуха, с Цепелина. Именно там будет иметь место первая в истории химическая атака, которую это еще до Иприта, это еще, так сказать, банальный хлор, что называется, да, в 15-м году. То есть в Бельгии на протяжении всей Первой мировой войны будут идти очень тяжелые бои. Там в основном сражаются англичане, французские части там есть, но они выполняют вспомогательную часть, да, левый фланг фронта удерживают британские войска. И вот она, конечно, могла не возвращаться, но сразу же, как только война начинается, она говорит, что я должна быть с коллективом школы, с моими ученицами, с моими коллегами, и возвращается в Бельгию. Значит, в Бельгии к этому времени, точнее, не к этому времени, а в первые месяцы войны, потихонечку складывается то, что потом во Второй мировой войне назовут сопротивлением, резистанс. Да? Это не совсем такое же сопротивление, каким оно будет в годы Второй мировой войны, потому что в годы Второй мировой войны это уже классическое подполье, это диверсионные группы, которые забрасываются, ну, с английской в первую очередь территории, это разведывательные сети, это там по возможности саботаж, диверсии и так далее. В Первой мировой войне это все не так, так сказать, радикально, но сопротивление, тем не менее, существует, выпускаются какие-то подпольные листки, газеты, листовки, по возможности собирается, хотя систематического характера это, видимо, не носило, собирается кое-какая информация, которая может представлять интерес для, значит, командования войск Антанты. И вот такие вот разрозненные группки иногда встречают друг друга, все-таки страна не очень большая, так сказать, многие люди между собой лично знакомы и иногда объединяются в более крупные сети. Вот это произойдет и с Эдит Кевилл, когда сначала, видимо, совершенно неорганизованным порядком начинается укрывание от немецких оккупационных властей людей, которым, скажем так, у немцев могут возникнуть вопросы. Это англичане, французы и бельгийцы, которые каким-то образом оказались на оккупированной... Ну, значит, англичане и французы каким-то образом, бельгийцы естественным образом оказались на оккупированной территории, которые хотели бы сражаться. И вот она в своей больнице, а у медицинской школы есть своя больница, она этих людей, что называется, прячет, выдает их за больных и ищет возможности каким-то образом переправить их через линию фронта. И вот такая возможность появляется, когда она знакомится с братом и сестрой Де Крой, Реджинальд и Мэри, ну, на английский манер, если произносить их имена, вот, ну, это вот одна из поздних ее фотографий, еще одним увлечением, собственно, единственным, наверное, помимо медицины, увлечением Эдит Кевилл, о котором было известно, она очень любила животных, вот она со своими собаками. Вот это вот Мэри Де Крой, представительница самой блестящей бельгийской аристократии, если я не ошибаюсь, то через брак, по-моему, внучатая, то есть двоюродная племянница, значит, королевской семьи, значит, Реджинальд и Мэри возглавляют одну из таких вот небольших, так сказать, самостийных ячеечек сопротивления, как раз занимаются тем, что у себя в фамильном замке они тоже прячут вот таких вот людей и через различные каналы, где-то за деньги, где-то, так сказать, за идею, находят людей, которые соглашаются переправлять их во Францию или в Голландию, которая остается нейтральной. И, соответственно, Эдит Кевилл присоединяется вот к этой сети, и еще один человек, который сыграет очень важную роль в этом, вот, к сожалению, более удачной фотографии не нашлось, это молодой, ему 30 с небольшим лет, бельгийский архитектор Филипп Бок. Вот эти люди, собственно, по сути, являются таким вот центром этой, ну, достаточно... как сказать, слабо все-таки организованной сети, потому что, хотя в конечном итоге уже на следствии летом 15-го года Эдит Кевилл оценит число переправленных ими через линию фронта людей примерно в 180 человек, там немецкие оккупационные власти приписывали им больше, но, видимо, на самом деле что-то около 200 и было, то можно сказать, что за полгода, ну, это достаточно неплохо, результат, но если бы это была, ну, что называется, действительно так вот, как конвейер, налаженная сеть, то, наверное, результаты были бы более внушительными. Это, в общем, самодеятельность. Это самодеятельность, хотя и взрослых людей, но все равно это, в общем, такая молодая гвардия. Тот же самый Филипп Бок занимался тем, что издавал такую вот подпольную газету. Ну, разве будет человек, если он занимается, серьезно занимается таким серьезным делом, как поддержание вот этой вот подпольной железной дороги, возьмем, да, аналог с американскими, так сказать, временами
рабство,
борьбы,
да,
за отмену рабства, да, да. Разве будет он заниматься другой деятельностью, которая способна привести к нему, значит, оккупантов? Нет, конечно, да? Но это представь себе, как Штирлиц в свободное от работы время, да, по Берлину листовки бы расклеивал антифашистскую
сторону. Ну да.
Нет,
да,
конечно.
Да.
То есть это любители, искренне старающиеся сделать сегодня, здесь и сейчас, все, что можно для того, чтобы хоть как-то вот помочь своей, так сказать, оккупированной стране. Ну и ничего удивительного нет в том, что немецкие оккупационные власти довольно быстро засекли такую вот активность. Но, правда, надо отдать им должное, они не стали действовать так, как вполне вероятно действовали бы их коллеги во Второй мировой войне. Они все-таки решили сначала, так сказать, побольше узнать, навести какие-то справки, и с этой целью начали засылку агентов-провокаторов. Неизвестно, сколько их было, известно более или менее достоверно о двух людях. Вот одного из них, Жана Гастона Киена, его фотографии нет, его французы после войны будут судить, приговорят его к смертной казни, потом заменят эту смертную казнь 20-летним тюремным заключением, которое он полностью отбудет, будет подавать апелляции, всякие прошения о помиловании, но французский суд его до 1939 года удержит в тюрьме. Вот он был одним из тех, как раз вот, собственно, главным, видимо, агентом, который выдал именно Эдит Кевилл и ее часть организации. Значит, он вор, профессиональный вор, и к моменту, когда пришли немцы, он в бельгийской тюрьме сидел за какие-то свои воровские дела. Значит, немцы его выпустили, он послонялся. Есть хочется, воровать то ли не рискнул, то ли решил, что открылись другие возможности. Так или иначе, он каким-то образом, вполне вероятно, что случайным, почуял, что вот есть некий канал, так сказать, через который можно попытаться уйти, что называется, за кордон, и дальше то ли сначала он этот канал проверил и радостно побежал докладывать в немецким властям, то ли он поделился подозрениями, получил санкцию и уже как агент начал внедрение, это сейчас трудно выяснить. Но в любом случае, под видом, значит, человека, который, под видом француза, там придумана ему была легенда, что он то ли французский пленный, бежавший из плена, то ли просто человек, оказавшийся там достаточно случайным образом на оккупированной территории, но желающий вернуться и, так сказать, сражаться в рядах французской армии, он внедрился в качестве вот такого вот потенциального переправляемого в больницу, после чего, собственно, выдал всех, кого можно. И в начале августа 15 года были произведены аресты. Части сети удалось, значит, не попасться. Вот, в частности, Реджинальд де Крой, значит, сумел вовремя скрыться. Но в общей сложности немцы захватили 35 человек. Они предстанут перед этим военно-полевым судом в октябре. В частности, за исключением Реджинальда, все руководители организации, то есть его сестра Мэри, Филипп Бок и Эдит Кевилл, оказались в руках немецкой полиции. После этого будет проведено достаточно короткое, менее двух месяцев оно займет для такой, в общем, большой организации, конечно, короткое следствие, в ходе которого Эдит будет, особенно ничего, судя по всему, не скрывая, честно, открыто рассказывать о том, чем она занималась, потому что, как она сама, видимо, считала, в общем, ее деятельность, ну, не носила откровенно враждебного характера, потому что в больнице этой школы, где она работала, помощь оказывалась всем, в том числе там лечили и немецкие, немецких военнослужащих, ну, которым да. требовалась медицинская помощь. И она сказала, да, ну вот поймите, я же медсестра, я не могу делать различия там в зависимости от, так сказать, национальной принадлежности. Я не знаю, был это расчет, было это простодушие, было это нежелание врать, этого уже, конечно, никто сейчас не скажет точно.
Ну, мы сейчас прервемся и продолжим минут через пять.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну, давайте продолжим мы, потому что нужно было, какие обвинения нужно было
вот, сейчас
выдвинуть для да. того, чтобы смертный казнь. Я понимаю, что военные условия, вот здесь у нас ну, это совсем, конечно, правы, не Мата Хари даже.
Нет, совсем.
Здесь ни шпионажа, ни стратегического ущерба.
Значит, вот к следствию вопроса у современных, ну, собственно, и у тогдашних юристов, и у нынешних юристов, главный вопрос к следствию вот какой. Дело в том, что она давала показания по-французски. Мы не знаем, через переводчика она разговаривала со следователем, или следователь сам достаточно свободно по-французски говорил. Протоколы, которые она подписывала, составлены по-немецки. Вот насколько добросовестно ей переводили эти протоколы, это, конечно, вопрос, на который сегодня уже трудно получить какой-то определенный ответ. В любом случае, самый существенный момент, который вскрылся на стадии следствия, который формально был судом использован для того, чтобы подтянуть как можно более тяжелое наказание, заключался в том, что она показала, что от нескольких британских солдат, которые с ее помощью были переправлены на родину, она получила письма потом, где они рассказывали, благодарили ее, да, рассказывали, что вот они на родине, что они опять, так сказать, готовы сражаться там в рядах британских вооруженных сил. То есть таким образом суд потом сочтет доказанным, что она не просто этих людей как бы выпроваживала с оккупированной территории, а она понимала, каково их конечное назначение, и она понимала, что это делается для того, чтобы они опять могли оказаться в рядах британских вооруженных сил.
Ну и а что, дальше... много ли она переправила?
Ну, неважно, да, несколько, даже если это несколько человек, она враждебную армию пополняла солдатами. Она и это... В соответствующем уложении, которое называется, как это любят немцы, одним словом «Reichsstrafgesetzbuch», то есть уложение, имперское уложение о наказаниях, да, совершенно верно, значит, в пункте 90 говорится, что во время войны любой, кто с намерением помочь враждебной державе или причинить вред немецким или союзным войскам, совершает любое из преступлений, определенных в пункте 90 Уголовного кодекса Германии, наказывается смертной казнью за военную измену. А в этом самом пункте 90, точнее, параграфе 90, да, говорится, что одним из таких видов деятельности является передача войск врагу. Значит, войск имеется в виду там любых военнослужащих. Угу. То есть то, что она переправила, по сути, готовых военнослужащих, которые тут же вступили обратно на военную службу, было рассмотрено как сознательное действие, и которое с самого начала на это и было нацелено. Значит, в мирное время такое преступление каралось пожизненным заключением, в военное время, соответственно, смертной казнью. Плюс еще Кевилл была обвинена в военной измене. Вот некоторые, скажем, американские юристы говорят, ну какая может быть измена, если она не гражданин государства? Да, вот
была, ну, да, была бы она немецкой, подданная, да,
тогда бы понятна измена. А тут какая измена, она подданная Его Величества короля Георга. Прошу прощения. Значит, нет. Вот этот самый Reichsstrafgesetzbuch утверждает, нет, это измена, поскольку иностранцы, находящиеся в зоне военных действий, на них этот пункт тоже распространяется. Сразу надо сказать, что тут есть действительно с точки зрения тогдашнего еще недостаточно развитого, но все-таки уже в каких-то областях складывающегося международного права, тут есть немецкому суду зацепка, которую он, конечно, тоже использовал. Все, что касается деятельности медицинского персонала на войне, регулировалось на тот момент Женевской конвенцией в редакции 1906 года, которая говорила о том, что персонал медицинских учреждений там пользуется особой защитой и так далее. Но статья 7 утверждает: покровительство санитарным учреждениям прекращается в случае пользования ими во вред неприятелю. Вот немецкий суд счел, что, используя медицинское учреждение, вот эту вот учебную больницу, для того, чтобы через нее переправлять в том числе и британских, французских солдат обратно, там, где они опять могут начать воевать против Германии, это то самое использование во вред неприятеля, то есть германской армии. После короткого следствия 35 человек были отданы под суд. К этому времени судьбой Эдит Кевилл уже озаботились некоторые организации, и, надо сказать, к стыду британских, так сказать, руководителей, наибольшую заинтересованность в ее судьбе проявляли американцы, а не британцы. Вот что касается самих британцев, то сегодня, в том числе и британские источники, они цитируют двух высокопоставленных английских дипломатов, которые, когда пришли сообщения, появились в прессе еще до того, как суд состоялся, когда пришли сообщения о том, что вот, так сказать, Эдит Кевилл арестована, они примерно одинаково заявили, не публично, но, так сказать, потом эти слова стали известны на заседании различного рода кабинетов и комитетов, они заявили: ой, ну, вряд ли мы что-то можем сделать, ведь действительно, в общем, ее, если все так, то задержали-то ее за дело, и мы бы так же вроде как поступили, если бы это все на нашей территории произошло. Один из них сказал: ну, если мы сейчас будем пытаться какую-то шумиху поднимать в ее защиту, мы этим самым можем ей только навредить. Такая вот трусоватая.
Потому что, ну, еще ко всему, страна Британия.
Конечно, да.
Америка еще не вступила.
Америка еще не вступила, да, да, до вступления Америки еще около 2 лет. И американцы действительно всячески пытаются помочь, вплоть до того, что когда друзья Эдит Кевилл начинают искать ей какого-то адвоката, то американская миссия на территории оккупированной Бельгии говорит: вот у нас есть юрисконсульт, вот, пожалуйста, он готов осуществлять ее защиту, у него есть лицензия адвоката и так далее, и так далее. Но британские, то есть, прошу прощения, германские оккупационные власти запретили этому человеку представлять ее интересы, и пришлось в самый последний момент заключать соглашение с немецким адвокатом, его фамилия Киршин, который уже к этому времени взял на себя защиту нескольких обвиняемых, ну вот он добавил к ним и Эдит Кевилл. К адвокату много претензий, и тогда сразу после процесса высказали некоторые юристы, и сегодня, в общем, его деятельность невысоко оценивается, но я бы не был к нему очень строг, потому что на самом деле я думаю, что, во-первых, у него было ощущение, что от него мало что зависит, что все решается не в зале суда, а за его пределами, а во-вторых, ну, он выбрал стратегию, которая ему с его колокольни, мы на его колокольне не были, она с его колокольни ему показалась наиболее удачной. Значит, стратегии было, собственно, по сути, всего две. У него выбор-то был небогатый. Он мог пытаться цепляться за параграфы закона. А он выбрал другой вариант. Он начал говорить, он построил свое выступление и всю свою защиту из таких многих общегуманитарных принципов.
Угу.
Вот смотрите, она медик, она своей деятельностью доказала, что для нее нет национальных там границ и барьеров. Вот она же лечила немецких военнослужащих в больнице, лечила. Это человек, вся жизнь которого подчинена идеалам милосердия, ну за что же ее казнить? Ну вот на суд эта аргументация впечатления не произвела. Интересно, кстати говоря, что не только адвокат, которому, что называется, по долгу службы положено такого рода высказывания делать, но и гражданский губернатор, на оккупированной бельгийской территории, барон фон дер Лакен, после того, как приговор уже был вынесен, собственно, выступил, ну, только не публично, конечно, а в переписке со своим вышестоящим начальством, выступил с такой же примерно логикой, предлагая заменить ей смертную казнь тюремным заключением именно на том основании, что она действительно оказывала, успела оказать достаточно важные услуги германским подданным, так сказать, леча их в своей больнице и так далее. То есть он предлагал в данном случае, так сказать, акт милосердия. Но человек, которого те, кто смотрит нас в YouTube, видят по центру этой фотографии, да, вот этот человек, сейчас я попробую...
Немолодой.
Немолодой, да. Вот, ой, я, кажется, не записал его... Не может быть. Вот, да, не записал я его фамилию, а сам я ее никогда не воспроизведу. Она такая вот хорошая немецкая генеральская
вот туда уходит,
фамилия. Да, она уходит туда, угол, за горизонт. Туда, да, да, да. Хвост еще, глагол еще не показался, совершенно верно. Вот. Вот, извините меня, пожалуйста, да, почему-то не записал я. Имя вот этот человек, который был военным губернатором, военным, так сказать, начальником, комендантом оккупированных территорий, он своим приказом постановил прямо на следующий день после вынесения приговора смертную казнь привести в исполнение. Кстати говоря, адвоката еще обвиняют в том, что он в субботу закончился процесс занимал два дня, и что он в субботу на выходные и уехал там к себе куда-то на дачу, вместо того, чтобы немедленно подавать апелляционную жалобу. Но, во-первых, немецкому адвокату, видимо, в голову не приходило, что расстрел может быть прямо на следующий день, в воскресенье. Ну, а во-вторых, видимо, он исходил из того, что апелляционная жалоба в данном случае мало на что повлияет, тем более, что, насколько мы можем судить, сама Эдит Кевилл абсолютно не стремилась обжаловать приговор. А на суде, когда уже были допрошены все свидетели, кстати, защите в вызове свидетелей отказали, и вот это, пожалуй, самое такое грубое нарушение принципа справедливого правосудия, состязательного процесса, да, из тех, что были допущены, да. Взяла слово, попросила слово Мэри де Крой, которая сделала заявление о том, что она одна во всем виновата. Вот я процитирую выступление на суде. «Каждый должен быть готов отвечать за свои действия. Я хочу нести полную ответственность за свои». Здесь заявлялось, что мисс Кевилл была главой подпольной организации, что она организовывала побеги британцев и рекрутировала французов и бельгийцев. Это не так. Ее вовлекли в это мой брат и я. Это мы начали прятать этих людей. Даже когда она говорила нам, что не может в своей больнице принимать новых, поскольку боится навлечь на это учреждение неприятности, мы все равно продолжали их присылать. Делать то, в чем ее сейчас обвиняют, мисс Кевилл вынудили обстоятельства. Следовательно, основная часть ответственности лежит не на ней, а на нас с братом. Мэри де Крой тоже приговорят к смертной казни, ее брата приговорят заочно, но в отношении нее как раз немцы решат не связываться и не казнить члена, значит, королевской фамилии бельгийской, и ей заменят смертную казнь с заключением. Кстати, интересно, что во время Второй мировой войны Реджинальд и Мэри де Крой тоже будут состоять в сопротивлении, точнее, Мэри де Крой будет состоять, и в 1942 году попадет в тюрьму, но доживет до конца войны. А Реджинальд де Крой в это время, находясь на дипломатической службе, будучи бельгийским поверенным в Швеции, вступит в прямой контакт с тогдашним советским послом и будет идти обмен информацией, ну а советским послом будет Александр Михайлович Калантай.
Да, в Стокгольме.
В Стокгольме, да. Вот.
А где здесь суд идет? Вот спрашивают, вот это в каком городе бельгийском?
Это все происходит где-то неподалеку от. Ой, вылетело у меня название. Тоже вот не могу точно сказать. Это не Брюссель.
Угу.
Вот.
Льеж, нет,
нет. Нет, это не Льеж. Льеж практически разрушен к этому, да, времени. Лёвен разрушен. Трудно сказать. Вы знаете, то есть не трудно сказать можно, но я вот не готов на этот вопрос так ответить. Вот. И в конечном итоге суд, состоящий из трех человек, причем один из членов суда был государственным обвинителем, ну, это, собственно, так было предусмотрено военным законодательством немецким, пятерых приговорил к смертной казни, несколько человек, 6 или 7, были оправданы, большинство получили тюремное заключение от 2 до 15 лет тюрьмы, соответственно. Вот практически сразу после того, как приговоренные к смертной казни были расстреляны, немецкое министерство иностранных дел сделало такое вялое заявление по поводу расстрела женщины, и один из достаточно высокопоставленных немецких дипломатов сказал: ну да, конечно, это ужасно, что вот пришлось женщину расстрелять, но поймите, вот если бы мы этого не сделали, то создалось бы впечатление, что вообще женщинам вроде как все позволено, и это нанесло, могло бы нанести там, то есть, ну, с точки зрения формальной логики, наверное, сказал все правильно. Один из американских юристов, бывший заместитель генерального прокурора США, охарактеризовал, это мне очень нравится, вот я специально выписал перевод его достаточно большого выступления в печати, мне кажется, что это очень в точку. Немецкая концепция справедливого судебного разбирательства отличается от той, которая преобладает в англосаксонских странах, точно так же, как немецкое слово «Gerechtigkeit» не передает ту же ментальную или моральную концепцию, что английское слово «justice», то есть «правосудие». Да? «Gerechtigkeit» означает для тевтонской картины мира немногим больше, чем осуществление власти государством, и не требует никаких дополнительных санкций. В Англии, Франции и Соединенных Штатах идея правосудия заключается в том, что индивид обладает определенными фундаментальными неотъемлемыми правами, которые даже государство не может отменить. И ни одно из этих основополагающих прав не ценилось в эволюции британской свободы более высоко, чем права обвиняемого в преступлениях.
Нашли дяденьке фамилию, насколько я понимаю, мне бы иначе не прислали зачем-то такой набор слов, как Траугот фон Заубрецвайк.
Ну, вот что-то в этом роде. Да. Вот имя точно Траугот.
Фон Заубрецвайк.
Заубрецвайк, ну, хорошо. А дальше, и это, кстати говоря, сегодня тоже периодически звучит как такое, ну, в отношении британской позиции определенный скепсис. Дальше начинается тут же моментально чрезвычайно широкомасштабное использование образа расстрелянной медсестры, святой, так сказать, абсолютно вот ангела во плоти для средств военной пропаганды. И поэтому, например, российская Википедия, которая в каком-то смысле отражает достаточно широко распространенную у нас позицию, что англосаксы хитрые, коварные, во всем виноваты, пишет, что вот, дескать, ее можно было спасти, но английские руководители решили, что в качестве мученицы от нее будет больше толку. Никаких доказательств этому нет, конечно, кроме желания британцев пнуть. Но если такое желание есть, то бороться с ним, видимо, бесполезно. Но действительно, если вы в поисковике наберете соответствующее, то сам вы увидите огромное количество всяких открыток, плакатов, почтовых марок. После войны ее останки были очень торжественно перезахоронены, и сегодня в углу Трафальгарской площади стоит ей памятник, на котором, в частности, выбиты ее последние предсмертные слова, которые она сказала пастору, который пришел в ней в ночь перед казнью. Патриотизм, патриотизма мало, патриотизма недостаточно, да? Не должно быть ненависти и горечи в сердце никому. Угу. Очень напоминает слова Януша Корчика в последние месяцы его жизни, да?
Да.
«Я никому не желаю зла, не умею, просто не знаю, как это делается».
Она была расстреляна в одной из частей Брюсселя.
Да. Она была расстреляна на неком стрелковом полигоне, тир, да, что-то там. Все-таки это Брюссель, ну вот, извините.
Да, ну вот, да. Вот да. Ну, вообще, вторая половина Первой мировой войны, там очень много всевозможных есть дел, которые связаны не столько даже с гуманизмом, а еще и расстрелы своих, преследование дезертиров.
Шпиономания жуткая совершенно, да, такая, да.
Она действительно, вы правы, что даже дело не в жестокости, а дело вот в том, что она как-то ее всю... корёжит в выработке новых правил, без правил ведения войны.
Да, это, хотя это выглядит гораздо пристойнее, чем тот кошмар, который будет твориться во Второй мировой, но корни, конечно, в Первой.
Ну, это была действительно вот подготовка. Кошмар, да, потому что это был такой вселенский кошмар на фронтах, а потом он обернется и кошмаром в прифронтовой полосе, и в тылу, и так далее. Это переломная, конечно, война для всех. Ну вот, мы с вами сомнительные оправдания разберем в судах Российской империи, когда остается определенный осадок. Суд над поручиком Имшинецким, обвиняемым в предумышленном утоплении жены в 1885 году. Оправдали, да, но...
Оправдали, да. Присяжные сказали, бывает. Ну и что, что она незадолго до этого составила завещание в его пользу?
Как тень сомнения в фильме Хичкока. Да. Суд над Александрой Максименко по обвинению в отравлении мужа. Тоже веселая история, 1890
год. Это экспертиза против экспертизы, ну и любовник сбоку.
Дело полковника Тальма, обвиненного в убийстве генеральши Болдыревой и ее горничной.
Ну, горничная, как в преступлении наказания попала.
Случилось,
да, там. Случилось, да.
Суд над Степаном и Петром Скидскими по обвинению в убийстве секретаря Полтавской духовной консистории Комарова 1898 году. Но это уже не быт здесь.
Да, но три суда не смогли разобраться в этом деле.
О, Господи.
Один за другим.
Ну и, наконец, суд над крестьянином Сергеем Киселевым, зарубившим жену топором по причине ее пьянства.
В группе у меня уточнили, точно по причине ее пьянства, да? То есть народное сознание... Ее.
Да, тут
пила
ее
она,
пьянство,
а зарубил
да.
он, да.
Да, то есть он ее за пьянство зарубил, если так
он
начинать.
Ее любил, но за пьянство зарубил.
То есть не по причине своего, а ее пьянства. Ну вот, выбирайте, друзья, и, пожалуйста, не накручивайте, все равно разоблачим.
Нет,